Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Печать Божья». Эту проповедь он произнес в пятницу вечером 14 мая 1954 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Такое старомодное, какие бывали у нас много лет назад. И мы так благодарны за это. Я высоко ценю это пение, все это пение и сольные песни. Последнюю милю пути я прошел, и вот в конце дня я отдых нашел. Вот где. Просто сидеть здесь, когда они это пели, поглядывал, как садились солнце, птицы поют все тише и нежнее. Почти все прекращают и отправляются на отдых. Завтра утром проснуться для нового дня, вот таким образом и с жизнью. Трудовые дни проходят быстро. И мы укладываемся в свою постель. Я хотел бы побеседовать с ним в тот день, просто поговорить с ним. И облачившись в одежды свои, войти в ту палату, зная это, подобно как Павел когда-то сказал, я знаю его в силе его воскресения, что когда он вас зовет из мертвых, я выйду с ними. Зная его в силе воскресения его, зная его не по словам или делам, но зная его в силе его воскресения. И это сегодня одна из наших самых больших надежд. И единственная наша надежда — это в том великом воскресении нашего Господа Иисуса. А сейчас у нас предварительное воскресение от смерти к жизни, имея жизнь вечную через Иисуса Христа. Ожидание, славное ожидание всей природы того дня, когда во второй раз с небес придет Он, которого Бог пошлет в должное время. И тогда эти смертные тела, в которых мы сейчас стенаем, обретут бессмертие, и мы будем изменены в подобие Его преславного тела, ибо мы узрим Его, как Он есть. Бог болезни удалит, и плач там будет прекращен. Наш Спаситель к нам придет на землю вновь. Птицы ожидают этого, деревья ожидают этого, вся природа стенает и стонет, томясь ожиданием того времени облачения. Моя маленькая дочь недавно задала мне вопрос. Она спросила, «Папа, как выглядела эта земля, когда Бог завершил ее?» Я сказал, «Она была прекрасна, моя дорогая, она была прекрасна». Я сказал, «Однажды она вновь станет такой же, когда будет убрано проклятие, и тогда мы... Это будет так же, как было в начале, огромный Божий рай». Хорошо, теперь прямо к делу. Я думал, что в первый вечер, это третий вечер нашего небольшого пробуждения, у нас не было компании исцеления просто для отдыха, просто выразить наши чувства и учить Евангелию таким старомодным способом. То самое Евангелие, которому я учил здесь много-много лет назад, ни капли не изменилось. Это верно, то же самое благовестие, ни капли не обновленное и не отполированное, но то же самое Евангелие. На выездных служениях, будучи вне деноминации, находясь в их аудиториях, куда собираются люди многих разных деноминаций, ты как бы удерживаешь себя от учения, только божественное исцеление и, конечно, принятие Господа Иисуса. Но когда ты у себя дома, как вот в этой церкви, ты чувствуешь себя так, что можешь расстегнуть тугой воротничок и просто проповедовать то, что считаешь верным. Это именно оно и есть. И много раз у нас бывает, что люди не согласны. Мы не ожидаем, чтобы каждый соглашался с нами по учениям нашей церкви и того, что у нас есть. Может быть, подобно как с вашим пастором, если он что-то такое проповедовал. Но он остается для меня братом. Так что не пренебрегайте этим. Каждый смотрит на вещи по-разному. На этой неделе, видя, что пришлось вернуться из Канады на неделю раньше из-за снежной бури, есть возможность провести в этой скине несколько вечеров пробуждения, что я и обещал, когда уезжал. И я говорю, что это не было ни служение исцеления, просто проповедовать Евангелие. Просто я подумал, может быть, мы отвели бы несколько вечеров семи периодам церкви. Ибо я истинно верю, что мы живем в последнем периоде церкви, в последнем дне, как раз перед пришествием Господа Иисуса. Я всегда стараюсь взвешивать свои слова в этой церкви и везде, где я говорю, потому что благой Господь Небесный мне тоже дал служение как вы понимаете, сверхъестественном. И люди ухватываются за твои слова. Так что я должен быть очень осторожен в своих утверждениях. Потому что если Святой Дух даровал сию силу видений и развлечения, и это бесспорно, и люди слышат, как ты говоришь, они чувствуют, что у тебя есть понятие того, о чем ты говоришь. В противном случае Бог никогда не благословил бы такую ошибку, какую-то ошибку и не послал бы это вот так. Видите, тогда приходится быть очень осторожным и все время взвешивать в свете Слова Божьего. Если в этом я сделаю ошибку, я молю, чтобы Бог простил меня, потому что я этого не хочу. И каждый раз, когда наставляешь, особенно по таким глубоким темам, как сейчас, и вчера вечером по клейму зверя, на такие темы, и сегодня печать Божья, знак Божий, и так далее, и тому подобное, я чувствую, что, может быть, многие с этим не согласятся, с тем, чему я обучаю. Но я стараюсь это делать просто как не адресуя это какой-то церкви, какой-то деноминации или каким-то людям, вовсе нет. Бог это знает. Я говорю это в том свете, в котором я это вижу. Нет такой церкви с именем Господа Иисуса, которую я не любил бы. Нет такого человека с именем Его или с почтением к Нему, чтобы я не положил жизнь свою, чтобы что-нибудь сделать для них. Это верно. Неважно, какой религиозный ярлык они носят, или же они методисты, или баптисты, или католики, кто бы там ни были, для меня это не имеет никакого значения. Это верно, если только они почитают моего Господа. Теперь, есть проект. И каждая церковь, возможно, учит и верит в то, что их богословие, той церкви, основано на проекте. Так вот, очень часто я вижу, что это не соответствует тому, что я читаю в проекте. Тогда я имею право своей церкви излагать то, что считаю верным. Некоторое время назад один подрядчик, я был в Милтауне, в баптистской церкви Милтауна, где у нас было пробуждение. Брат Райт, да и все вы, я думаю, помните Марьяна Ли. И он от чего-то такого, что я говорил о водном крещении, очень расстроился. Вот, он расстроился и пошел домой, а он был подрядчиком. И в ту ночь ему снится сон. Господь показал ему, как он строит дом, и собирался поставить окно. И вот вместо того, чтобы установить окно, он сделал крыльцо, сказал, будет нормально. И когда пришел хозяин дома, сказал, сломайте до основания, начните снова. И так его научили как-то иначе, а не так, как учит Библия. И он сказал, я должен разрушить основание и построить заново. В тот вечер мы с ним пошли к нему домой, и я остановился на ночь в его доме, и потом мы... Это верно. Все должно быть уложено, и наставляю по этим темам, хотя я не учитель. Но то, что я об этом знаю, я хотел бы объяснить другим, общаясь вокруг Слова, и Святой Дух в нашем сердце делает это реальным. И это замечательное время, когда мы этим занимаемся. И просто чтобы отдохнул брат Невил, наш дорогой пастор, если у нас у наших ворот незнакомцы, вот это человек, наш пастор, брат Невил. Божий человек, верный слуга Господа Иисуса Христа. Я говорю это не потому, что он здесь сидит. Могу сказать, это из-за его спиной, я всегда знал его таковым. Он был строгий методист, а я был строгий баптист, но мы были братьями. Итак, мы оба обратились в святых скакунов. Хорошо, не так ли, брат? Аминь. Итак, мы стоим на одном основании. Да. И таким образом мы имеем чудесное время. Имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякой неправедности. Так что у нас замечательное время. И сегодня здесь мы очень рады странникам у наших ворот. Наше небольшое пробуждение. Я думаю, что вам интересно, почему об этом не было объявлено. Что ж, это просто небольшой праздник для этой нашей церкви. И по этой причине мы, возможно, я не знаю, как поведет Дух Святой, но, возможно, один вечер перед окончанием у нас будет служение исцеления, если воля Господа. Я верю, что Он дарует это. Теперь я должен вернуться в Канаду для продолжения собраний пробуждения, и, как все знают, у нас довольно жесткий график, заполненный вплоть до поездки за моря. И приготовления уже сделаны, начиная с Дурбана, южная, в Йоганнесбурге, Южная Африка, где-то около 3 сентября. И затем оттуда мы отправляемся в Дурбан, и в Индию, и в Палестину, в Люксембург, и во Франкфурт, в Трансиорданию. Во все эти места мы вернемся домой, когда приведет Господь, когда Он скажет нам возвращаться. Затем они намечают другой маршрут на Новую Зеландию, Австралию, дальше, и потом на восток, в Японию и в те страны. Я чувствую, что вокруг так много церквей, где люди, просто как бы прозелиты, и потом тысячи людей никогда даже и не слышали об Иисусе. И так я чувствую, что это мое личное чувство, что это мой долг нести им послание, как только смогу. И теперь, когда я... Позвольте мне еще сказать, поскольку здесь присутствуют методисты, баптисты, католики, пресвитериане, пятидесятники, пилигримы святости, здесь сидят назаряне, и это то, что мы делали. Я думаю, что таким образом будет на небесах, как это наша большая группа сидящих здесь. Теперь по этим посланиям, подобно клейму зверя, сегодня так много смущений. Вы уразумели это вчера? Если да, скажите «Аминь». Сегодня мы собираемся говорить о знаке Божьем, то есть печать Божья. Мы осознаем... Нет, я не собираюсь проповедовать из двух Библий, достаточно одной, но одна из них у меня со ссылками, со справками, если у кого-то возникнет вопрос. Теперь завтра вечером, если воля Господа, то после проповеди первый вечер по семи церковным периодам, рассматривая, где мы находимся позиционно в наши дни. Вчера вечером по самому величайшему криминалу в этом мире, клеймо зверя. И сегодня по самому величайшему благословению в этом мире, печать Божья. Завтра вечером я дам вам шанс в меня пострелять. Завтра вечером вопросы. И то, чего вы не понимаете относительно того, что было проповедано, вы вели себя как леди и джентльмены, или, я сказал бы, как христиане, во время служения сохранили мир и спокойствие. И я хочу, чтобы завтра вечером, когда вы придете в церковь, вы пришли как можно раньше и написали, потому что мне придется прийти раньше, чтобы прочесть и отвечать относительно ваших вопросов по Писанию. Затем в воскресенье утром обычная воскресная школа, в воскресенье вечером... Возможно, что в воскресенье вечером будет служение крещения, люди будут принимать крещение. И потом в воскресенье вечером у нас будет или же проповедь благовестия, или же служение исцеления. Мы посмотрим, как в тот вечер поведет Господь, какое будет послание воскресенье вечером. Теперь мы находим, прежде чем мы рассмотрим это, «И не нашлось ни на небе, ни на земле, ни под землею, никого достойного взять эту книгу или раскрыть ее, то есть снять печати. Никакого человека. Ян увидел это в Откровении. И теперь мы наставляем по книге Откровения. И Иоанн плакал, но там был Агнец, закланный от основания мира. Он был достоин прийти и взять книгу из правой руки сидящего на престоле. И раскрыть книгу и снять с нее печати. И тем Агнцем, конечно, был Иисус Христос, Сын Божий. И теперь, если Он единственный достойный, однажды Он пребывал здесь с нами, на этой земле, в виде человека. Бог жил в Сыне Своем, во Христе Иисусе, как Бога-человек. И Он возвращался во славу, оставляя это слово, и еще немного, и мир больше не увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами и даже в вас до конца этого мира. Личность Духа Святого, Бог, возвращающийся в виде, Он, Иисус сказал, «Я пришел от Бога, я иду к Богу». Он пришел из вечности, шагнул во время, вышел из времени обратно в вечность. И мир не узнал Его, Он был в этом мире, Он сделал этот мир, и этот мир не узнал Его. Но те, которые приняли Его, им дал силу стать сыновьями Божьими. И вот, сейчас Иисус с нами. Еще немного, и мир больше не увидит Меня. Но вы увидите Меня. Так что будет такой мир, что не увидит Его, и будет тот, который увидит. Ибо я, местоимение личное, я буду с вами, даже в вас, до конца этого мира.
И ты, верующий, будешь видеть его до конца этого мира. Послание к Евреям 13:8 сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Узрите Его в силе Его». Тот же самый Господь Иисус, та же самая любовь, те же чудеса, те же знамения, что сопровождали Его, являются и поныне. Сейчас Он в таинственном теле, в теле воскресших от греха к жизни. Он живет в них. Бог в Своей великой славе. Бог нисходящий, пришедший из огненного столпа. Никто не мог прикоснуться к Нему. Он принял форму человеческой плоти, когда уже смогли прикоснуться. Но Он родился от девы. Затем тогда отдал жизнь свою на распятие, чтобы очистить грешного человека и чтобы он смог жить среди людей. Что за любовь питает Бог к человеку, что Он раскрыл и явился, чтобы соделать чистый путь, чтобы он смог жить среди людей и любить. Это прекрасно. Да, это наш Отец. Давайте поговорим сейчас с Ним, с автором этой книги, прежде чем откроем эти страницы. Наш дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе сегодня тем путем, который был нам обещан. Если вы о чем-нибудь попросите Меня во имя Мое, Я сделаю. Так что у нас нет никакой праведности, нет никаких приношений, только мы приходим во имя Господа Иисуса, зная, что Ты обещал через это имя услышать. И мы просим Тебя, знающего, что мы здесь сегодня вечером рассматриваем одну из выдающихся тем этого дня — печать Божью. Отец, мы молим, Господь, зная, что если эту маленькую собравшуюся здесь группу людей я собью с пути, то мне придется дать за это отчет в день суда. А вчера вечером по теме «Клеймо зверя». О, Отец, мы молим, чтобы Ты вел и направлял эти слова. Пусть это не вернется тщетно, но пусть это совершит то, для чего оно предназначено, когда это было написано в этой книге. И ныне приди, святый, возьми Слово Божье из Библии, проговори устами смертного в уши смертных, и произведи обрезание и говорящего, и слышащих, чтобы свершить нечто сегодня для собравшихся, зная, что некоторые здесь, если мир простоит еще год, уже не будут смертными на земле. И вот мы в доме исправления, в доме Божьем, где мы предстали для исправления. И пусть Дух Святой подправит меня и закроет уста мои, как у Даниила, Ты заградил уста львам, и Ты знаешь сердце мое. Если хоть одно слово будет противоречить, или я скажу от себя, пусть Дух Святой помажет каждое слово. Просто стою, как пустой сосуд, и пусть Он изречет Слово Божие сегодня для наших жаждущих сердец, ожидающих услышать от Него. И пусть Он, который написал Библию, придет и истолкует ее Твоим смиренным слугам. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь просто для обоснования, чтобы начать сегодня вечером тему «Печать Божья», не забудьте, завтра вечером мы ожидаем ваши вопросы. Напишите их ясно и положите сюда на платформу или на кафедру, или как можно пораньше. Это сильная тема, что была у нас в прошлый вечер. Первый вечер позавчера было о церкви и церковных периодах. Как мы увидели Иисуса, стоящего посреди семи золотых светильников, взглянули, как на камень яспис и сардис, на начало и конец Рувима и Вениамина, увидели семь подсвечников, или же семь лампад, и сверху радуга, как завет, и как он явился, и голос его был голосом вот многих, одновременно и Христа, и церкви, говорящих вместе, с золотым поясом по персям церкви, что покрывает, что держит. Евангелие держит праведность Христову на церкви, стоящей на медном основании. Божественный суд. Бог излил Свой Божественный суд на Христа, и Он пострадал невинный за виновных. Затем глядя, как это началось в Ефесской церкви, затем второй церковный период, третий церковный период, четвертый церковный период, 15 столетий темного средневековья и дальше через лютеранские периоды, филадельфийский период и до последнего ладикийского периода. Увидев в Ветхом Завете эти совершенные образы в начале у Соломона и дальше через времена Ахава, темный период, и выяснили, как Иезавель, Ахав, пограничный проповедник, то есть человек, который был и да, и нет, точно как сегодня большинство тепленьких членов церкви. И да, и нет, сегодня в церкви. Сегодня в церкви, завтра вы можете встретить их где угодно. Компрометируют, опускаются, дружат с этим миром и все же называют себя христианами. И Ахав в тех условиях упал из-за красивой женщины, однако коварной. И женился на ней и ввел в Израиле идолопоклонство во времена тьмы Израиля. Темная эпоха. Вот. Мы выяснили, что они вышли оттуда твердолобыми и пошли дальше, и, наконец, теплые до того, как Бог выплюнул их из уст своих и принял язычников. Мы обнаружили, что они начали с первой, с Ефесской церкви, в церковном периоде. Следующий церковный период начал охлаждаться и стал теплым, пошло дальше, и мрачная эпоха. И точно как в тот день Ахав женился на идолопоклоннице Иезавели и ввел идолопоклонство в Израиль, а там протестантизм женился на римском католицизме и ввели идолопоклонство в церкви. Вышли через Мартина Лютера, дальше через Джона Уэсли, дальше в Пятидесятники и дальше до того, что были извергнуты из Божьих уст. И Бог обращается вновь к иудеям. Просто совершенно. Теперь я знаю, что вы скажете, что я типолог. Это верно. Потому что, да, я знаю. Я знаю, что если я приближаюсь к своей тени и посмотрю, на что моя тень похожа, то у меня будет какое-то представление, на кого похож я. Или же я четвероногая, или птица с перьями, или кто-то еще. Эта тень покажет. И Ветхий Завет был тенью нового. Мы показали это вчера вечером из книги Откровения 12. «Женщина с законом под ногами своими луна, и солнце возле главы ее» — это как символ. Вот все эти вещи в 11 главе послания к евреям нам сказано, что все это были образы и тени. Я думаю, что в 12 главе к евреям сказано, «Посему мы, имея вокруг себя такое великое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот, мы увидели эти вещи. Затем вчера вечером мы взяли и рассмотрели, вернее, позавчера. Мы выяснили, как началась первая церковь. Она торжественно началась в день Пятидесятницы, когда Святой Дух излился на верующих. И мы увидели реакцию этих верующих. И как это в них действовало, и что они делали, и чудеса и знамения, которые их сопровождали. Затем мы обнаружили, что в конце того церковного периода, где-то лет через 300, среди них прорастает ересь, названная учением Николаитов. Затем мы обнаруживаем, что вначале это были дела. В следующем церковном периоде это стало учением. Затем стало преследованием. В темный период. Затем вышли на другую сторону, вот сюда, и выяснили, что были выношены протестантские церкви, которые вышли. Затем мы возвращаемся опять и возвращаем, как вся эта теплота вот здесь, в конце этого периода, на этой стороне. Как все это остывает. Точно как это было у иудеев, так же происходит и у язычников. Охлаждение идет вот таким путем. Тень бледнеет. Точно как это было в дни Уэсли и Лютера, мы говорили об этом вчера. Какое у вас было сильное пробуждение. Но еще один раунд, и начало охлаждаться. Еще раунд, и охладилось, и теперь это уже только куча вероучений и форм. Вот и все, что от этого осталось. Видите, и таким образом было всю дорогу. Так что мы изучили это, теперь слушайте внимательно, чтобы точно запомнили. Я не осуждаю католиков, и я не осуждаю протестантов. Ибо из тех и из других выходит через избрание семя Божье. Те, которые предопределены к жизни, увидят ее и войдут в нее. Те, кто не может видеть, будут ходить во тьме. Это зависит от Бога. Бог это делает. Он поклялся и обещал Аврааму, что он спасет его и семя его. Теперь, если у вас есть семя Авраама, то вы имеете вечную жизнь. Вот и все. И вы наследники по обетованию. И все это по благодати Божьей и по избранию его. Заметьте, вот что. Я просто иногда, может быть, Если бы я больше проповедовал или больше обучал, но целыми годами, это у меня первое собрание для обучения за последние лет 8, и просто немного, может быть, немного кое-где отвык, всякий раз, когда ты... Задавайте мне любые вопросы, положите на платформу или на кафедру, я буду рад их получить. Заметьте, все, что я знаю об этом, меня научили этому не люди и не какая-нибудь семинария. Я молился до тех пор, пока не получал откровения, и сравнивал со Словом Божьим. В Ветхом Завете у них было три пути получения послания. Первый путь, они выясняли, было ли это в законе. Следующий — это через пророка. Или же это был Урим и Тумим. Каждый учитель знает, что такое Урим и Тумим. Они сияли светом на наперстнике Аарона и висели у них в храме. И когда какой-нибудь пророк пророчествовал и свет не освещал Урима и Тумима, то это было неверно, это было Божьим ответом. Неверно. Затем, если сновидцу приснился сон, но не было отблеска на Уриме и Тумиме, то сон был неверный. Вот в этом смысле Урим и Тумим уже остался где-то далеко, в этом смысле. Но теперь это Библия Божий Урим и Тумим. Если какой-то пророк или сновидец, или еще кто-то, или учитель не основал свои теории в точности на «так говорит Господь», то я этому не верю. Именно здесь, от бытия до откровений, а не только в одном месте. Это должно проходить через всю Библию и связываться вместе. Да, господа, это должно увязываться со всем остальным и сцеплять все это вместе. А если нет, вы и смогли взять что-то одно и сказать, что это чистилище, и проповедовать католицизм и Библии. Но это должно полностью согласовываться от книги Бытия до книги Откровения. Должна быть ясная картина. Это верно. И Дух Святой, именно Он разворачивает перед вами эту картину, если вы только позволите Ему сделать это. Он поведет вас к свету, так сказано в Библии. Иисус сказал, что Он это сделает. Теперь заметьте, что... И снова мы обнаруживаем, что они там сделали, затем через некоторое время у них появилась доктрина, начались гонения, они вышли, и затем мы выяснили, что в тот день, как предсказано в Библии, что настанет такое время, когда люди примут метку, клеймо зверя. Всякий раз, как только в стране что-то такое, все говорят, это печать зверя. Когда я как раз был определен на служение в Баптистскую церковь, когда я услышал об администрации национального возрождения, и все тогда говорили, это печать зверя. И потом, как только что-то начинается, это печать зверя. А сейчас они говорят, вот поднимается Россия, коммунизм, это клеймо зверя. Нет, это неправда, это не клеймо зверя. Библия говорит, что такое клеймо зверя. Клеймо зверя — это не есть что-то антирелигиозное и антинародное. Коммунизм — это не Россия. Коммунизм — это дух. Это все... Нам нечего беспокоиться насчет России. Нас пожирает наше собственное гниение. Коммунизм движется по нашим церквам и повсюду, вы знаете это, в наших школах, в наших домах, повсюду, в нашей стране. Все пожрали черви. Малиновка, что клюет яблоко, не причиняет ему вреда, но яблоко портит червь, который в сердцевине. Вот что это такое. Это просто гниение среди нас самих. Ходят, называют себя христианами, а ведут себя как мирские, одеваются как мирские, соучаствуют в делах этого мира и называют себя... И этот мир устал от таких, и не только мир, но также и многие христиане, да. Я часто говорил, Бог помог бы наступить тому дню, когда люди стали бы такими, какими должны быть. Если бы я был против Него, я бы сказал, в чем я против Него, и я был бы против Него во всем, что делал. Но я за Него, я люблю Его, я верю Ему, и моя жизнь в Его руках, и пусть делает, что Он пожелает, потому что я верю, что христианство — это истина, это верно. Я верю, что это истина. Я поездил по миру и посмотрел на эти разные измы и так далее. Все их основатели мертвы и лежат в могиле, а у них осталась теология. Однако и христианская церковь шагает примерно так же. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и сила воскресшего Иисуса Христа живет в таких людях. Это верно. Они не мертвы. Он воскрес. Я буду с вами, даже в вас. И то, что я делаю, и вы совершите так же. Да, сэр. Тогда те, кто в мире, оглядываются и говорят, фанатики. Вы увидели, где мы вчера вечером с помощью Божией это нашли? Вот мы обнаруживаем, что самое первое, что стало формировать какую-либо вообще форму зверя, зверь означает власть. Вчера вечером мы прошли по всем символам и так далее, чтобы доказать, что зверь — это власть, и это не вышло из России. Это вышло из Рима. Это верно? Это вышло из Рима. И это не было... Это не была какая-то группа людей, это не была политическая организация, это была религиозная организация. Это была церковь, что сидит на семи холмах, где у одного человека есть власть контролировать по всему миру. Совершенно верно. И мы обнаружили там женщину и обрисовали ее совершенно ясно. Не при помощи моего собственного истолкования, но просто читая Библию, что нет в мире ни другого места, ни другого города, который правил бы на всей земле. По каждой стране проходит эта прожилка Рима, как в тех десяти пальцах из видения Даниила. И мы обнаруживаем, что этот город Ватикан. Вчера вечером здесь сидело по меньшей мере с десяток преданных католиков. Они сидели тихонько и слушали. Они искренние, они жаждущие. Так вот, ты не можешь спорить со священником. Он не будет спорить, потому что священник говорит, если церковь говорит иначе, чем Библия, то церковь права. По мне, так Библия права, а церковь ошибается, видите? Ты не можешь с ними спорить, они никак не поспоришь. Не сможешь вести ни дискуссии, ни дебаты, потому что они верят, как говорит церковь, так оно и есть. Вот так. Что говорит церковь? Неважно, что говорит Библия, но что говорит церковь. Они верят церкви, мы верим Библии. Теперь мы обнаруживаем, что она была названа, эта церковь была женщина, и она была названа грубым, пошлым словом «шлюха». И к тому же она была матерью блудниц. И мы находим, что католическая церковь была первой материнской церковью. Она именно та и есть, каковой себя утверждает. Именно она была организована самой первой. Если и была у Бога организованная религия, то это была католическая церковь. Первая организация, что была организована в этом мире из христианской религии. Это католическая церковь. И затем, наконец, она была матерью блудниц. Она родила церкви, похожие на нее, потому что они не были мальчиками, они должны были быть девочками. И мы находим, что протестантская церковь — это продукт католической церкви, исследуя Писание. И глядя в книги по истории, мы видим, что протестантская церковь — это продукт. И протестанты не могут орать на католиков, потому что и о тех, и о других сказано «блудница и шлюха». Это грубо, но это так говорит Господь. Верно. Взгляните, затем он сказал, давайте в Соединенных Штатах, они сказали, давайте сделаем образ зверю. Если этот зверь был властью, а власть была организацией, сейчас не берем теорию, это Слово Божье. Организация католической церкви организовала себе вместе и сделала, и они посадили вместе праотцов, как они называют, и организовали католическую церковь, и сделали ритуал, и то, во что они поверили и чему должны учить, универсальную веру. И они вбивали ее в людей, применяя наказание. И потом, когда Мартин Лютер вышел, видя, как Дух Божий выводит его, вместо того, чтобы позволить людям остаться свободными, он организовал церковь. Образ, подобный зверю. Подобную политическую власть. Вместо того, чтобы позволить людям ходить в том свете, что дает Бог, они все организовали и подчинили дисциплине, и им пришлось соблюдать ту дисциплину. Бог двинулся отсюда в методистскую церковь. У методистов было пробуждение, прошедшее по всему миру. Святой Дух был с ними, учились освящению. И первое, что ты узнаешь, когда они это сделали, тогда они организовали церковь, сделали образ зверю. Это верно, политическую организованную власть, чтобы привязать народ Божий к вероучению, вместо того, чтобы остаться свободными в поклонении и ходить во свете, падающем на их тропинку. Они поместили их там, в том периоде. Для них это был хороший свет. Это был светом для Пергамской церкви. А как насчет Филадельфийской церкви? Это другой свет. Но смотрите, несмотря на то, как сильно они организовались, Бог перешел оттуда в этот церковный период. Послал человека по имени Джон Уэсли. Лютер не смог за этим последовать, потому что он этому не поверил. Он оказался уже организованным и остался там позади. Затем Джон Уэсли так туго организовал, там и остался. Наступило время для прихода этого церковного периода. Бог послал группу пятидесятников. Они вышли с крещением Святым Духом. О, методисты сказали, ой-ой-ой, мы не пойдем за этим. Мы не верим в такие вещи. О, нет. Почему? Это был свет, в котором они ходили вот здесь. Теперь здесь свет для этого. И мы направляемся дальше вперед, к заходу солнца. Вы помните, что сказал пророк? Будет день облачный, не ночь и не день, но в вечернее время будет свет. свет, который однажды воссиял на востоке для иудеев, на востоке, иудеи — это восточный народ, и он сияет для язычников, тот же самый свет, тот же самый Святой Дух, последние дни вот здесь, то же самое крещение Духом. Мы шли вот здесь через все эти века, где и ни свет, и ни тьма, но облачный, тусклый день, но именно здесь свет воссиял точно так же, как и там. Вот почему он подобен камню Яспису и Сардису, Альфа и Омега, начало и конец, он, который был, который есть и который грядет, корень и отрасль Давида, утренняя звезда, вот он что. Я надеюсь, что вы это видите. И помните, мы безошибочно выяснили, что клеймо зверя — это клеймо отступничества. То есть церковные члены, цепляющиеся за свою церковь, вместо того, чтобы ходить во свете, они отвергают свет и не остается ничего, кроме тьмы. Это верно? И те, и другие, и католики, и протестанты. Это зверь и шлюха, а у нее есть дочки-блудницы. И эти дочки-блудницы, когда они вырвались, они были девами благодаря свету того дня. Но они организовали и потащили народ обратно вот туда, делая их тем же самым, чем был в начале в Рим. И так сказано в Библии. Зверь и образ зверю, буква имени его и так далее. Как мы вчера вечером через все это прошли, и Библия совершенно ясна. А не чья-нибудь теория, но в Библии это изложено. Что тот семиглавый с десятью рогами зверь, что вышел из Рима, был там в Риме, и он был, он, который был и нет его, который был и которого нет, один папа римский после другого, один папа после другого, и пойдет в погибель. И обнаруживаем, что та же самая старуха произвела каких-то девчат. Сначала они были девами, ходили в том свете, который у них был, а потом они начали действовать как блудницы. Вернулись назад, делая то же самое, что делает их мамочка. В точности, в точности. Женщины, позвольте мне вам кое-что сказать. Послушайте, может быть, сейчас у вас нет такого расположения, когда я швыряюсь такими вещами, не для того, чтобы для вас обидеть, а чтобы помочь вам. Но когда вы посмотрите на людей на сегодняшней церкви, позволяют своим женщинам, теперь я и до мужчин доберусь, но позволяют своим женщинам делать то, что они сегодня делают, а еще они исповедуют христианство. Я вас не обвиняю, женщины, после сегодняшнего вечера, да, но взгляните, сейчас я вас не обвиняю. Но, сестры мои, как много этих семинарских учителей, или кладбищенских, или назовите как хотите, везде и повсюду, что вводят вас в такое заблуждение. В Библии сказано, что они слепы и ведут слепых. Это верно? И теперь, и Иисус, глядя на это, и зная, что некоторые из тех протестантских церквей дойдут прямо до ворот света и развернутся прочь, Иисус в Евангелии от Матфея 24:24 сказал, что будет так, что антихрист будет так близко, настолько реальным, что если возможно, то обольстил бы даже избранных. Теперь, верите, римское католичество, да, оно вдолбило в голову некоторым протестантам. Но человек, на котором благодать, знает хоть немного Библии, то он будет сторониться, пойдет прочь. Это верно. Этот соблазн для него черный. Он знает, что ничего нет в том, чему они учат. Писание за этим не стоит. Они выхватывают немножко то там, то тут. Самая большая ложь содержит в себе много правды. Это верно. И первым был сатана, когда говорил Еве, он сказал много правды. Но у него было как раз, у него было дно, основание ее. У него была ложь, которая осудила ее и разрушила целый род, целое творение. Это верно. Остерегайтесь этого. Это должна быть истина здесь, истина здесь, истина здесь, истина там. Каждая частица должна быть истиной, четкая линия на протяжении всего пути. И тогда люди могут увидеть, как ранняя церковь еще тогда зажглась от того светильника, и потом вот здесь видим, как происходит то же самое, что произошло там, и Слово Божие говорит, что должно быть. И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Отвергают это? Это показывает, что они отвергли свет и ходят во тьме. И осталось только одно. Это правда, мой брат? Я говорю это не для того, чтобы показаться умным. Бог это знает. Он знает мое сердце. У меня есть служение, и еще много мне предстоит. И знаю, что однажды в суде мне придется за это отвечать. Совершенно верно. Если выяснится, что я ложный обвинитель, лжеучитель, тогда Бог должен будет меня судить. Это верно. Но если я знаю истину об этих вещах и не расскажу ее вам, тогда Он осудит меня. Это точно. и сказал стражу: «Будь начеку, если не предупредишь, тогда я спрошу с тебя. Но если предупредишь, а они пойдут дальше, то умрут во грехах своих. Но я не спрошу с тебя за это, ты будешь свободен». Так что мы хотим быть осторожными, желаем знать истину согласно Библии. И как начался тот период, и что они сделали, и сегодня видим протестантскую церковь в упадке. Взгляните сюда. Это уже происходит довольно долго, и с вами люди святости. Это неправильно, что вы, женщины, постригали волосы. Так что же здесь правильно и неправильно? Когда в Библии сказано, что если женщина постригает свои волосы, ее муж имеет право дать ей разводную. Ясное учение, но это Библия. И вы, женщины, выходите отсюда и идете работать в вашем саду в рабочих брюках и в мужской одежде. А в Библии сказано, Бог Всемогущий сказал, женщина, одевающая мужскую одежду, это мерзость, нечистота во взоре Божьем. А вы это делаете. И вы курите сигареты, ходите на танцы и на представления, и однако принадлежите к церкви. Вы показываете, что вы кое-что переняли, вы не запечатлены на небесах Духом Святым. Через некоторое время мы к этому вернемся и покажем вам разницу. Вот, это всего лишь кое-что. А вы, мужчины, ходите в церковь, прогуливаетесь с сигарой в зубах, как техасские безрогие бычки. И еще, я не шучу, я не сторонник шуток за кафедрой. Я говорю вам правду. Бродят по улицам, рассиживаются, и лгут, и крадут, и друг друга надувают, и это диакона в церковном совете. Ходите в церкви и играете в эти старые жульнические игры, и это не что иное, как низкая скверная лотерея. Это верно. А вы делаете это, потом орете, как будто режут. И вы не лучше в ваших церквах. Методисты, баптисты, пятидесятники, если вы делаете это. Это верно. И вы знаете, что это правда, но что это такое? Вы отвалились назад, как и ваша мама еще тогда. В точности то же самое. Яблоко от яблони недалеко падает. И это дух всего этого. Но я ничего не имею против католиков. Ничего против методистов или баптистов или пресвитериан. Бог и оттуда выведет людей, семя Авраамова. Это не против людей, это в их церквах, организовавших себя там, и они поклоняются церкви вместо Бога. О, вы, протестанты, не хотите этому верить. Ну, так оно и есть. Я спрашиваю, вы христиане? Так-то, так-то. Не так давно брат Босфорд спросил одну девочку, ты христианка? Она ответила, христианка? К вашему сведению, я каждый вечер зажигаю свечку. А вы, протестанты, думаете о себе что-то такое? Ты христианин, и к вашему сведению, я методист. Или же баптист. Что ж, это ничего не значит, но для меня ты вышедший за пределы дня благодати, для себя же самого. Это верно, если это все, чем ты являешься, просто методистом или баптистом. Если ты не христианин в той методистской или баптистской или католической церкви, то ты пропал. Это верно, так что это именно твоя печать. Обе печати духовные. Теперь я докажу вам это Библией. Оба знаки духовные. Многие люди думают, что это будут ходить вокруг и ставить на лоб татуировки и какую-нибудь татуировку на руку. Вчера вечером мы выяснили, что это ложь. Да, друзья, это неверно. Это духовный знак. Это так скрытно. И смотрите, много раз... Да, я знаю, что это может взъерошить перья. Это выглядит жестко. Но это выровняет, если мы только и дадим Богу шанс. Я не хочу быть грубым, но я просто констатирую факты и делаю это от всего сердца. Когда Иисус Христос увидел, как от католической церкви оторвется протестантская церковь, как она выйдет и пойдет назад, опять повернет назад, как и они и сделали, Он сказал, этот дух будет настолько близко, что обольстил бы даже самих избранных. Вы осознаете, друзья христиане, что антихрист — это печать зверя. Антихрист. Каждый знает, что антихрист, то есть его знак — это его власти. Видите? И его зверь — это зверь, это власть. Это власть католической церкви, это власть методистской церкви. Не так давно я пришел к одному замечательному джентльмену, если я не ошибаюсь, он сегодня сидит здесь, в этой церкви, и Эдит Райт и другие приходят сюда на собрание около 20 миль от этого места. И мы, люди, я просто проповедовал благую весть о спасении. Ему пришлось перелезть через машины, чтобы добраться до того места. В тот вечер тот пастор резко подозвал меня и сказал, я извиняюсь, почтенный Бранхам, но мне сказали, что сюда пришли некоторые больные люди, а наш окружной пришел из сказал, никакого божественного исцеления в методистской церкви, так что вам придется подняться на платформу, откланяться и распустить собравшихся. Это точно. Почему? Власть методистской церкви — это власть зверя. То же самое и баптистская церковь. Камбелиты и лютеране и все остальные пятидесятники также плохи. Это верно. У меня были пятидесятники, и с ассамблеями Божьими кончено вошли в совет церквей, которые они прилепились и вместе со старой мамой-шлюхой. Так что каждая церковь, церковная организация происходит из Рима. Там ее мать. И я не святой последнего дня или дождя последнего дня, или как вы там называете. Я не из этих. Но я имею в виду вот что, что мужчины и женщины должны быть свободными во Христе Иисусе, чтобы ходить во свете, и тем же самым должна быть каждая церковь. Это верно. Заметьте, как Библия, поймите, это та организация, запомните, вот где она находится, именно там. И мы обнаруживаем, что когда католическая церковь еще только начинала, они выступили с поддельным крещением, вместо того, чтобы крестить, они окропляли. Вы не найдете в Библии ни одного места, подтверждающего это. И не только это, но что касается Святого Духа, водного крещения, всякие формы и титулы и все остальное, просто насмехаются над настоящим. Ни один служитель в стране не сможет показать мне и одного места, чтобы это делали когда-либо в ранней церкви. Это верно. Этого нет в Библии. Но они выходят с этим, а мы тут же и кланяемся. Вы видите, куда мы возвращаемся? И вас сегодня удивляет, почему нет пробуждения. Вот в чем дело, брат. В чем мы сегодня нуждаемся, это в хорошем стародавнем пробуждении, как у святого Павла, и возвращении в страну библейского Святого Духа. Вот что нам нужно. Теперь, и они приняли клеймо зверя, то есть букву имени его, образ, который они сделали. Образом была организация, точно как католическая церковь. Они организовали и сделали образ католической церкви. Является ли этим образом методистская церковь, баптистская церковь, пресвитерианская церковь, пятидесятническая церковь, церковь святости, святые пилигримы, объединенные братья? Каждая, что организовалась, пошла по этому образцу. Нет, в Божьей Библии этого нет, это верно. Организации организовываются. Бог является лидером. Загляните назад, если желаете, взгляните на Израиль, выходящий из Египта. И там стояли все те моавитяне, фундаментальные, приносящие жертвы, семь алтарей, семь овец, говорили о пришествии Христа, семь волов, чистое приношение. Именно там поднялся тот великий пророк Валаам, чтобы проклясть Израиль. И там был Израиль, там был Моав, великая нация. Там были амореи и всякие, великий народ, организовавшийся как страна. А Израиль рассеялся там по пастбищам с кучкой палаток. Они были здесь на земле пилигримы грядущего города ждали. Абсолютно все деноминации, вне деноминаций. И что у них было? Их сопровождали чудеса и знамения. А этих нет, и поэтому они завидовали. В них были духи. Бог забирает своего человека, но не отнимает своего духа. Он берет Илию, а его дух сходит на Елисея. Через несколько сотен лет сходит на Иоанна Крестителя, обещанного и в последний день. Дьявол убирает свой персонаж, но не убирает своего духа. Тот же самый религиозный учитель, что осуждал Иисуса Христа за его знамения, чудеса и дивные дела, но расходился с ним по Писанию, довольно решительно пришел и говорил ему об этом. Тот же самый дух живет сегодня в учителе-церковнике, предназначенном Богом к осуждению. Вот что сказано в Библии. Люди, издревле предназначенные к всему осуждению, обращающие благодать Господа в повод к распутству. Это совершенно верно. Третий стих послания Иуды вы можете найти. Это верно. Обратите внимание на все эти доказательства клейма зверя. Вот что это и где это. Так что, когда ты бегаешь вокруг и рассказываешь, что ж, я вам покажу, где это клеймо зверя. Будь осторожен, не получил ли ты его уже? И те, кто имеет его, понесут наказание в огне серном, излитом из чаши гнева Божьего, и будут мучиться днем и ночью во веки вечные. Это вещь серьезная. Как же вы избежите? Настанет такое время, и наступает уже. Заметьте, в этом организационном движении, позвольте вам слегка намекнуть, вот в таком организационном движении наступит такое время, когда тебе придется принадлежать к той организации, иначе ты не сможешь ни покупать, ни продавать. То есть иметь тот знак отступничества, церковную метку. Вам придется принадлежать какой-нибудь организации, или вы не сможете ни покупать, ни продавать. Послушайте, я обращаюсь к тем, кто знает, что это истина. Я не говорю, чтобы вы бежали из вашей церкви. Я не говорю ничего против ваших, о вас или о ваших членах. Я говорю о верхах управления. Еще тогда, когда они организовали и сделали это, мы собираемся сделать это, мы собираемся сделать то. И они установили железные правила, и Бог разрывает это на части, выводит, забирает оттуда свою церковь. Так делал всегда. Взгляните на поход детей Израиля. Они разжигали костер, каждый вечер они останавливались. Столб огненный стоял над ними. И неважно, какое было время дня или ночи, когда тот огненный столб начинал двигаться, звучали трубы, и Израиль собирался и шел. Если это было полночь или 2 часа дня, сколько бы ни было, они собирались и направлялись за огненным столбом. Правильно? Они следовали за огнем. Когда Мартин Лютер увидел, как вышел огонь Божий, Мартин Лютер вышел из католицизма, следуя за огнем. Но он построил и организовал свою церковь. И не смог двигаться. Этот огонь вышел и пошел дальше. Уэсли увидел его и пошел за ним. Это верно. Огонь Божий оставил сидящего Лютера. Потом мы узнаем, что Уэсли под этим построил методистскую церковь Уэсли. И потом пришли Александр Кэмпбелл, Джон Смит с баптистами и так далее и тому подобное. И Муди, и другие. Тогда мы узнаем, что они начали становиться ритуальными и церемонными, холодными, когда умерли старые пророки и так далее. Эти новые кучки не имели ничего, кроме семинарского образования, и все, что мы знаем, что их ручки влезли в пирог и все перемешали. И Дух Святой вышел дальше, и пятидесятники увидели его, вышли и пошли. Верно? Вышли и двинулись дальше, прочь от методистов и баптистов и так далее. Теперь, это, конечно, жестко. Но во исполнение Божьего Слова организовались и пятидесятники. И такие же холодные, ритуальные, как и все остальные. Но взгляните, другой церковной эпохи не будет. Последний период — это период Лаодикийской церкви, который не холоден и не горячий. Религии как будто хватает, потом поиграет музыка, попляшут в проходах между рядами, потом садятся, отправляются домой и рассказывают соседу. В чем мы сегодня нуждаемся? Это в старомодном, посланном Богом горячем пробуждении от Духа Святого. Отчего ты упал бы на лицо свое, плакал бы день и ночь, рыдал и вопил и томился из-за грехов этого мира. Мы придем к этому, это верно? Но вот они где. Вот до чего они дошли, тепловатые. Бог сказал, меня от вас тошнит, извергну вас из уст моих. Это церковь, отвергнутая протестантская церковь. Протестантская церковь отвергнута. От Лютера до пятидесятников. Каждый из них. Так говорит Божье Слово. Но из каждой из этих церквей он забирал избранных. Из каждой он брал семя. Из методистов, из баптистов, пресвитериан, лютеран. Из католиков, из всех он брал остаток. Выводил народ. Не так давно здесь в Уэсвилле лежала и умирала одна женщина католическая. Я поехал туда, а священник сказал, это все чепуха. А ее муж сказал, отойди в сторону, дай ему пройти. Я зашел туда, они предполагали, что эта женщина не доживет до утра. Когда я за нее помолился, пришло видение и сказал, так говорит Господь. Это верно. На следующее утро сказал ей, сколько в точности пройдет часов до того, как она пойдет домой здоровой. Они смеялись над этим, насмехались. Но в тот же самый час, который назвал Святой Дух, она отправилась домой совершенно здоровой. Она здорова и сегодня, она была католичка. Они были католики. Они были католики. Когда ты получаешь свет в Ветхом Завете, позвольте показать вам это клеймо. Слушайте внимательно, я перейду прямо к моей теме. Взгляните, в Ветхом Завете, когда раб был в рабстве, затем у него был, его покупали за какую-то цену, он должен был служить тому господину до юбилейного года. И когда наступал юбилейный год, звучала труба. И когда тот раб и его жена и детки его, когда они хотели вернуться на родную землю, они топтались по полям, и надсмотрщик всю дорогу их избивал, вот так и вот так. И затем, когда юбилей проходил, в юбилей проходил священник, и звучала труба. Когда звучала труба того священника, и тот человек услышал эту трубу, он смог бросить свою мотыгу, смог бросить все, что он делал, взглянуть этому надсмотрщику в лицо и сказал, «Больше ни разу не ударишь меня, я свободен». Развернуться и пойти домой. Почему? Это был праздничный звук. Когда они услышали тот глаз трубы, и это благовестие, юбилей, Ты освобождаешься от греха, ты свободен от всех этих грязных привычек и всего того, что этот мир произвел здесь во имя религии, равно как под протестантством, так и католичеством, под клеймом зверя. Это верно, ты свободен, уже ни к чему тебе быть. Но опять же, если тот человек откажется это принять, тогда его потащат оттуда к косяку церковного алтаря и поставят на него метку. Продырявят в его ухе дырку, и тогда он будет служить тому господину до самой смерти. А вы отказываетесь принять свет и благовестие, когда оно проповедано в силе Духа Святого из Библии, и ты можешь быть опечатан до места твоего вечного назначения. Аминь. Взгляните, еще одна штука, если вы извините меня за пример с этим человеком, но взгляните сюда. Обольстить самих избранных. Так вот, досталось и лютеранам, и баптистам, и католикам, и так далее. Теперь позвольте мне добраться и до вас, люди святости, а? Я верю в святость. Вы должны быть святыми. Без святости никто не увидит Бога. Не моя святость, а Его святость. Я тут ничего не могу сделать, это то, что Он сделал для меня. Я не стою за что-то мое, потому что такого не имею и не пытаюсь заиметь. Я не пытаюсь с кем-то быть. Ты стараешься держаться, брат Бранком? Нет, сударь, я просто отпускаюсь, и пусть он держится, это верно. Он тот, кто удерживает. Просто оставайся мертвым, это все, что тебе надо делать. Держи себя мертвым, а он будет держать. Он уже удержал. Он держался, пока не сказал, свершилось. Это решило все. Бог позволяет нам сделать то же самое. Свершилось. Но запомните, люди святости, назаряне и святые пилигримы. Вы вышли в этой силе из церкви Уэсли, то есть из методистской церкви, когда они организовались. Вы вышли, дорогие люди святости, и сказали, мы останемся в святости. Это было замечательно. Вышли в ногу с тем периодом, с тем филадельфийским периодом, пока не дошло до Ладики. Но когда пришло крещение Святым Духом, и знамения вернулись в церковь, вы обозвали это от дьявола. Из-за того, что они говорили на языках и верили во все это, вы сказали, это от дьявола. И когда вы сделали это, вы похулили Святого Духа. Как я могу сказать в своей руке, я в тебе не нуждаюсь? Если есть учителя, есть говорение на языках. Если есть евангелисты, то есть также дары исцеления. Как нога может сказать глазу, я в тебе не нуждаюсь? А? Ты, если ты дитя Божье, ты идешь и принимаешь все, что говорит Бог как верное. Ты будешь ходить во свете. Когда для церкви настало время двигаться, Лютер двинулся. Когда для церкви приходит время пошевелить своей рукой, Уэсли пошевелил рукой. Когда для церкви настало время говорить, на сцену вышли пятидесятники, это верно. Но теперь, заметьте, ты скажешь, а где прообраз? Вы скажете, а есть прообраз этого? Да, сударь. Вы понимаете, что Иуда Искариот, действительно антихрист, был очень религиозным человеком? Вы это осознаете? Они настолько доверяли ему, братья, что он стал даже казначеем церкви. И Иуда Искариот был оправдан по вере, веруя Господу Иисусу Христу. Он был освящен словом. К евреям 17:17, я имею в виду святого Иоанна 17:17, «Освяти их, Отец, истину Твоею, слово Твое есть истина». И он был слово. И дана была им сила идти проповедовать Евангелие и изгонять бесов и исцелять больных. Иуда Искариот, Матфея 10, упоминается среди них. И они пошли и изгоняли бесов и проповедовали Евангелие так, что грешники каялись и бесы выходили. И они вернулись, радуясь и восклицая. Хорошее было время, так же, как на палаточном собрании святости. Но Иуда тоже был с ними. Совершенно верно. Прямо с ними. Но когда пришло время Пятидесятницы, Иуда показал свое лицо. Вот где церковь святости показала свое лицо, именно там. Обошли вокруг, отвергая самого Святого Духа, что вел их в глубокие воды, развернулись и отреклись от Него. Я знаю, что у них много Я не пятидесятник. Я никогда не принадлежал к организации пятидесятников. Я встал в проломе. Я не пятидесятник, не методист и не баптист. Я просто библейский христианин, и это все. Я верю тому, что говорит Слово. И я не могу отрицать, дать дар говорения на языках, если отрицать, то мне придется отрицать и учение, и всякий другой богодухновенный дар. Это так. Я никогда не соглашался с братьями-пятидесятниками в том, что говорение на языках — это единственное доказательство. Нет, слушай, это хорошо, если они верят таким образом. Это их дело, понимаете, совершенно верно. Павел сказал, я желаю, чтобы вы все говорили языками. Я хотел бы увидеть, чтобы каждый был настолько близок к Богу. У них много притворства, много поддельной веры. Часто они выходят и ведут себя так, будто имеют Святого Духа, и говорят что-то такое, что не является говорением на языках. Их жизнь показывает, что там такое, но там было и что-то настоящее, что происходило все время. Что ж, почему бы дьяволу не подсунуть закадычного друга в воронью приманку? Конечно, он попытается воспрепятствовать. Он подкинул то же самое и людям святости, он подкинул то же самое методистам. Он подкинул то же самое вне Лютера. И он подбрасывает то же самое и сегодня. И при этой силе даров божественного исцеления и развлечения он подкидывает то же самое. Но что для тебя означает какое-то пугало? Если бы ты смог понимать язык птиц, птицы говорят, когда я вижу пугало, это приглашение на обед. Там самые лучшие яблоки, как раз там, где лежат дубинки и висят чучела. Это верно? Но вы видите, как действовал и действует тот дух? И Иисус взглянул и предувидел это в грядущей католической церкви и сказал, никакого отца не называйте, никакого человека не называйте отцом, не повторяйте впустую и все такое. Вышел и сказал, будьте осторожны, антихрист будет настолько близко, что обольстит даже избранных, если возможно. Взгляни, брат, сколько дев вышли для встречи с Господом? 10. Все они были девы, что означает святость? Чистый, святой, девственный. 10 из них были девами. У пятерых в их лампах не было елея. Пятеро имели елей в своих лампах. Эти пять были святы и были девы, как и те. Но что по Библии представляет собой елей, как мы разбирали вчера вечером? Духа, Святого Духа. Они очистились и сидели там, но они боялись и стояли в стороне от источника, который наполнял елеем. Видите, организовались и устроились, и вот они, тепленькие. Вот до чего дошел этот церковный период. Так вот, теперь мы подходим к Божьей печати. У меня 30 минут, если воля Господа. Теперь я хочу, чтобы вы вначале обратились вместе со мной и выяснили, насколько существенна эта печать Божья. Запомните, в чем состоит печать зверя. Это не коммунизм. Печать зверя идет из Рима и по всему миру. В ней соединились католицизм и протестантизм, организованная религия. И они собираются объединять церкви, когда, наконец, каждой церкви придется поклониться этому, а наши между деноминацией выпрут за боковую линию. Это верно. Теперь Откровение, 9 глава. Давайте внимательно прочтем, если Божья воля, и посмотрим, что Он сказал в Своем Слове. Теперь Откровение, 4 стих. Послушайте это. «И сказано было им, когда язвы были излиты, чтобы они не делали вреда траве и деревьям, никакой зелени, никакому дереву, но тем людям, которые не имеют печати Божьих на своих челах. Когда шли язвы, под охраной были только запечатленные в Царствие Божье». Это судебное расследование. Когда люди, если Бог поможет мне, то через несколько минут вы увидите это из Слова Господа, что это время запечатления, и для отвергающих это остается лишь вечное наказание. Теперь, мы перейдем в Ветхий Завет. Давайте обратимся сюда, если желаете, книга пророка Иезекииля. Давайте прочтем из 9 главы. С Божьей помощью пусть Он поможет нам, и теперь приступим к наставлению, минут на 30, если Божья воля. Это относится, вы пометьте себе Иезекииля 9, это относится, первое, что теперь нам надо определить, что такое печать Божья. Разве вы не понимаете, что это крайне важно? Хорошее слово — это Библия, да? Знаю, что у вас есть и такие, что говорят соблюдение субботнего дня, но ни одно место в Писании в Новом Завете не подтверждает этого. Давайте выясним, что же такое печать Божья. Обратимся к Ефесянам 4.30. 4.30 и 1.13. Отметьте это. В послании к Ефесянам 4.30 сказано, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня избавления вашего». Теперь, что означает опечатывание? Опечатывание — это знак завершения. Правильно? Вы когда-нибудь видели, как железнодорожник заполняет вагон? Он идет и укладывает столько сюда и столько-то сюда, проходит проверяющий, заглядывает. Если вот это немного болтается, трясется, нет. Я этого не опечатаю, должен вытащить и сложить заново. И снова он старается все уложить, но делает это неправильно, инспектор проходит, неправильно переделать. И это то, что Бог так долго делал со своей церковью. Вы загружаете и отправляетесь на небеса. Вы все забираете с собой. Ваши карточные игры и все остальное, что загружаете в церковь, вы пытаетесь прихватить с собой. Бог только осуждает это. К опечатыванию не готово. Но когда Бог видит человека, кающегося, сокрушенного духом, искреннее сердце, склонившегося у алтаря, Бог закрывает за ним дверь в этот мир и опечатывает его там крещением Духом Святым, и это будет до прихода Иисуса. Нет одного пробуждения до другого, но до дня избавления вашего. Когда дверь того вагона закрыта, и на нем стоит правительственная печать, то его нельзя больше открывать, пока он не достигнет места назначения. И всякий рожденный свыше и запечатленный в Царстве Божье не имеет больше желания этого мира до того дня, когда Иисус Христос заберет его в Царствие. Так что если у вас есть беспокойство, а говорите, что имеете Святого Духа, хотя и принадлежите к методистской церкви, к баптистской церкви, к церкви пятидесятников, или вы восклицаете, говорите на языках, крещены вперед-назад, или вас окрепили, если у вас все еще есть такие беспокойства, то лучше вернуться и проверить, как загружено. Это верно. Берете с собой слишком много, слишком разболтано, трясется. Таким путем Бог это не опечатает. Когда зерно пшеницы падает в землю, неважно, когда зерно пшеницы умирает, чтобы спасти свою душу, оно не произрастит плевелы. Пшеничное зерно произрастит пшеничное зерно. Это совершенно точно. Если в нас посеяно нетленное семя Божие, то как оно произрастит что-то другое, кроме Христовой жизни? Святой Дух ведет церковь, ведет ее в силе воскресения Иисуса Христа, и вы запечатлены до дня избавления. Это в Библии. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня избавления вашего. К Ефесянам 4:30. Так вот, он был запечатлен еще до того, как пришел Дух Святой, еще до того, как начался языческий период. Он запечатлен при тех золотых светильниках, мы использовали схему, чтобы понять, еще тогда в ту эпоху. Он возился с ними все время, еще с Авраама, Исаака, Иакова, Давида и дальше, через мрачную эпоху, что была у них во времена Ахава и дальше, от Соломона и так далее, пока не дошли до того теплого состояния. Но как раз перед окончанием того отрезка времени он дал большой поток силы Святого Духа для одних иудеев. Не идите по путям язычников, но идите к заблудшим овцам Израиля, правильно? Он пришел к своим собственным, и его собственные не приняли его. Но принявшим его, он дал власть стать детьми Божьими. Он сказал, я даю им жизнь вечную. Вечная жизнь от греческого слова «зоя». «Зоя» — это та жизнь. «Зоя» — это жизнь Божья. И если жизнь Божья находится в тебе, то она производит благочестивую жизнь. Это так же верно, как я стою на этом помосте. И как Бог не может погибнуть, так не может погибнуть и человек, имеющий ее. Потому что Бог в этом человеке. Аминь. Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и не подпадает под осуждение, но имеет жизнь вечную. Ядущий плоть мою и пьющего кровь мою я воскрешу в последний день. Это его слово. Что за утешение для верующего и что за осуждение для тех, кто отвергает и не желает ходить во свете? Становится жарко, не так ли? Хорошо. Для вас полезно. Обратите внимание, что это правда. Брат, мы могли бы показывать это из Писания одно место за другим, недели за неделей, стоять на этом явно ту же тему целый год, и все еще не исчерпали бы всю ее из Библии. Предварительно, мы обратимся назад и выясним, что для вас означает отвержение крещения Святым Духом. Что это значило в те дни для них? Вот. В 9 главе Иезекииля пророк увидел Иерусалим. Помните, мы сейчас говорим о том времени, иудеи как раз перед своим концом. Теперь мы в конце язычников, затем мы направляемся в миллениум. Хорошо. Теперь смотрите, окончание иудеев. Пророк это предвидит. Еще сотни лет, около 800 лет до пришествия Господа, и пророк об этом пророчествовал. Слушайте внимательно во время чтения. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием или разрушающим орудием в руке своей». Теперь смотрите внимательно, будем читать. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие. И между ними один, одетый в льняную одежду, в белых одеждах, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали перед подле медного жертвенника. И слава Господа Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, слушайте, и сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, судьба Иерусалима, и сделай знак на челах людей, скорбящих и воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди него». А тем сказал слух мой, «Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите. Поражайте старых и молодых, и детей, и женщин, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища, и начали со старейшин, которые были пред домом. Взгляните на пророка в духе, поднятого во славу. Бог сказал, я собираюсь показать тебе, как я буду обращаться с иудеями перед тем, как пойду к язычникам. Прочитайте стих или главу перед этим. Теперь, когда он пришел туда, он сказал, я увидел, во-первых, он увидел грех в том городе, которого, какого никогда раньше не видел, и он увидел Иерусалим. Теперь помните, это предназначалось только для иудеев, не для язычников, иудеи и их столица Иерусалим. Точно как вчера вечером мы говорили о предназначении для протестантов. Сегодня вечером о том, что для иудеев. Он сказал, идите по городу, и вот вышли люди с губительным орудием в руке своей, идущие поражать все в этом городе. Он сказал, задержитесь одну минуту. И вышел муж, одетый в белое. Давайте на минуту остановимся. Одетый в белое, праведность, святость. Одетый в белое, у которого при поясе был прибор писца. Он сказал, пройди по городу, прежде чем они пойдут, и сделай знак на челах. Знак на челах каждого мужчины, женщины, мальчика и девочки в этом городе, которые воздыхают и плачут из-за мерзостей, совершающихся в городе, из-за грехов народа. Поставь на них знак. И затем, после того, как он прошел и обозначил, он вернулся и сказал, «Сделано». Тогда он послал тех людей и сказал, «Идите и никого не щадите, но поражайте все, на чем не стоит тот знак». Взгляните сюда, брат. Тот маркировщик был никто иной, как Святой Дух. Заметьте, если бы он сегодня вечером пришел в Джефферсонвилл, в скинию Бранхама, или в какую-нибудь другую скинию в этом городе, или в другую церковь, на кого он поставил бы знак, кто был бы настолько искренним и честным пред Богом, что рыдал бы и плакал и молился день и ночь из-за греха этого города? Что он сделал бы с проповедниками, которые позволяют женщинам ходить в купальных костюмах, выставляться в шортах и ходить туда-сюда по улицам и петь в хоре, и краситься, и вести себя подобно Иезавелям, и когда мужчины там курят и пьют, и ведут себя недостойно, играют в азартные игры и все остальное, и они ведут себя, как будто они не имеют об этом понятия, ходят на большие обеды с цыпленком или на какой-нибудь вечер, по средам вечером остаются дома и смотрят телевизор вместо того, чтобы идти на молитвенное собрание, в летнее время отменяют служение в церкви, на кого он поставит печать? В чем мы нуждаемся сегодня, это чтобы прекратился весь этот голливудский евангелизм, и чтобы Бог послал старомодное пробуждение, чтобы мужчины и женщины падали на колени у алтаря, и прекратить эти рукопожатия, поднимание рук, окропление водичкой, крещение лицом вперед или назад, и все другие разные формы и измы, а прийти в сокрушенном духе к настоящему покаянию во грехе. Соедините это и начните старомодное рыдание новорожденного дитя. Аминь. Вот такие получают Духа Святого. Это верно. Неважно, методисты они, баптисты или католики, кто бы они ни были, когда они перед алтарем и рыдают день и ночь, «О, Господь Бог, взгляни на грехи этого города, мое сердце не имеет покоя, я не могу успокоиться, Господь, глядя на все это. О, Боже, сделай что-нибудь, пошли нам старомодное пробуждение, тогда ты на границе принятия Духа Святого, брат. Но если ты пришел туда, потому что ты попрыгал или поплясал под музыку или еще что-то сделал, а сам беспечный, выходишь из себя, надутый и недовольный, суетишься, прилепляешься к церкви, прыгаешь с места на место, это показывает, что ты с самого начала ничего не получил. Брат, это сильное лекарство, но оно поможет, ты поправишься. Это верно. Да, сударь. Оно излечит всяких немощных среди нас. Как у Моисея, я хотел бы взглянуть на его аптечку, а вы... У него там было 2 миллиона людей. Хотели бы вы заглянуть в аптечку Моисея? Что там у него было? Все эти пожилые люди каждую ночь рождались, сотни младенцев и хромые, и больные люди. И когда он вышел в течение 40 лет, не было среди них ни одного немощного. Сегодня здесь сидят доктора, некоторые из вас. Вы хотели бы заглянуть в его аптечку? Давайте взглянем и увидим, что там. Посмотрите назад. Мы выясним. Я Господь, исцеляющий тебя. Вот что. Аминь. Вот что это было. Я Господь, исцеляющий тебя. Скажем, должен был родиться ребенок. Я Господь, исцеляющий тебя. Заболел воспалением легких. Я Господь, исцеляющий тебя. Это было его единственным предписанием. Это все, что ему было нужно. Это все, что он имел. Это то, чем снабдил его Бог. А сегодня... мы не верим в это. Нет, это... Бог не меняется. Он тот же самый. Если от этого духа, который сегодня заставляет людей так негодно себя вести, называясь христианами, Бога еще тогда тошнило от этого, тогда это было мерзостью. Такое вытворять — это мерзость и сегодня. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. О, я благоговею. Обратите внимание. «Иди туда», — сказал он, — «пройди посреди города и поставь знак на тех, которые воздыхают и рыдают из-за мерзостей, совершающихся в городе». И затем он сказал, когда он сделал это, он направил людей с губительным орудием, и они пошли и все поразили. Теперь, историки, один момент. Иисус пришел во плоти. Бог, явленный во плоти. Бог был во Христе, примиряя мир с собою. И когда он пришел в плоть, он ходил вокруг, обучая. Они обзывали его Вельзевулом, предсказателем. Они смеялись над ним, над его рождением и над всем остальным. Отвергли его, изгнали его. Он сказал, если кто скажет что-нибудь против Сына Человеческого, это простится ему. Но если скажет против Духа Святого, то никогда не простится ему ни в этом мире, ни в грядущем. Он собрал вместе нескольких иудеев. Он не пошел к язычникам, он пошел к иудеям. Он был послан к иудеям. Тот отрезок времени был не для язычников. Догорала последняя свеча времени иудеев. И он пошел туда, и там было несколько из народа вызванные, которые приняли его. В точности, как сегодня. Точно как Святой Дух, говорящий из Иисуса Христа, вызвал их тогда, так же Святой Дух, говорящий из Иисуса Христа, вызывает сегодня. Они верили в сверхъестественное, они взирали на своего лидера, они взирали на него, они знали, что он был царем пророков, они знали, кем он был. Что он говорил, то Бог подтверждал как истину, они знали, что у них была истина, они знали, кому они верили, и они пошли с Иисусом вперед. Потом они распяли его, он сказал, «Отец, прости им, они даже не знают, что они делают». Но когда наступил день Пятидесятницы, там была группа рыдающих людей, которые плакали и шли дальше. При наступлении дня Пятидесятницы внезапно по дороге пришел священник с кошером, с коробкой для причащения и сказал, «Теперь высунь свой язык, а я отопью вина». Что за чепуха? По дороге пришел проповедник из протестантов и сказал, «Пожмем руку общения и назначим 6 месяцев запрета». Чепуха. «Я окроплю тебя, я крещу тебя, я проведу тебя этим путем, приму тебя в церковь, протяну тебе руку общения». Чепуха. Но при наступлении дня Пятидесятницы внезапно сделался шум с небес, как от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Разделяющиеся языки, как бы огненные, почили на них. Они начали тараторить и запинаться, расчувствовались и высказывались и так далее. Ты скажешь, нет, я тебе докажу это Библией. Да, сударь? Ты хочешь сказать мне, что они такое делали? Так говорит Библия. Вы знаете, что пророчествовал Исаия? Позвольте вам немного прочесть из книги Исаии. Одну минуту. Исаия, 28 глава, начиная с 8 стиха. «Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною», говоря об этих днях, «и нечистотами, так что нет чистого места». Брат, разве это не описание иудеев? «Кого он будет учить ведению, и кого вразумлять учением?» Сегодня вечером мы говорим об учении. «Отученных от молока, отлученных от сосов, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило». Вот как идет Евангелие. От книги Бытие до книги Откровения. «Ибо с запинающимися устами и на ином языке я буду говорить к этому народу, и это покой, мир, который я сказал, что наступит, и всего этого они не послушают, но пройдут прочь, покачивая головой». Вот так. Вот что он сказал. Это не мои слова, это его слова. Выбирайте, если можете. Оно неизменно. Он сказал заповедь на заповедь, правило на правило. Здесь немного и там немного. Должно идти все благовестие. Здесь должно было начаться полное Евангелие. И они проповедовали его. И тогда пришла сила Духа Святого. А те иудеи потешались над Иисусом, они смеялись. Ха-ха-ха, они напились молодого вина. Они были запечатлены к вечности. А те говорили, как же мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах? Да что там, они напились молодого вина, ха-ха! Они насмехались и смеялись, и Петр, святой скакун, проповедник на трибунке, от ящика из-под мыла, ему подставили, и он вскочил на него и сказал, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и слушайте мой голос, но это есть предреченное пророком Иоилем. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это именно то!» Он указал на Библию. Я часто говорил, если это не то, то я буду соблюдать это, пока не придет то. Если есть какая-то разница, правильно? Он сказал, это есть предреченное пророком Иоилем. Это будет в последние дни, последние 2000 лет. Первые 2000 лет, и мир разрушен водою. Следующие 2000 лет пришел Христос. Последние 2000 лет я изолью от Духа Моего. Аллилуйя! Мне я дам образование проповедникам и пошлю каких-то священников, но я изолью свыше от Духа Моего. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, на слуг и служанок моих, и залью Духа Моего, и они будут пророчествовать. И покажу знамения на небе вверху и на земле внизу. Вот что это было. Это было торжественным началом. А те иудеи смеялись и насмехались, и говорили, они напились молодого вина. Это опечатало их предназначение. В 96-м нашей эры, с приходом Тита, Иерусалим был окружен войсками. И знаете, что произошло? Те иудеи сказали, теперь мы вернемся в дом Господень. Но те, кто были предупреждены и наполнены Духом Святым, как Иосиф Флавий сказал, те люди типа людоедов поедали тело того Иисуса из Назарета. Сказал, они спрятали его тело, и они ели его. Они принимали причастие. Он сказал про тех людей, они еретики. Вы знаете, что тех людей обзывали еретиками? Вы знаете это? Вы знаете, что такое еретик? Помешанный. Да. Взгляните на святого Павла. Теперь вы, люди, вам, баптистам нравится говорить «Святой Павел, о, я верю ему». А вы, католики, говорите «О, святой Павел!» И стерли ему своими поцелуями ступни на его статуях в Риме. «Святой Павел, да, сэр?» Посмотрите, что сказал святой Павел, когда стоял перед Агриппой. Он сказал, как они называют ересью, святой скакун. «Вот таким образом я поклоняюсь Богу. Аминь!» Я хотел бы пожать ему руку, и я сказал бы «Я верю в то же самое, Павел! Аллилуйя!» «Да, сударь, то же самое!» «Павел, прошло 19 столетий, я все еще верю в то же самое, все еще имею Святого Духа, те же знамения, те же чудеса, все то же самое, все еще продолжается, тот же самый Святой Дух, все еще запечатлевает, докуда? До дня избавления. Сие Евангелие будет проповедано. Что? Евангелие. Что есть Евангелие? Не одно только слово, Павел сказал. Евангелие пришло к нам не в одном только слове, но Евангелие пришло через силу и демонстрацию Святого Духа. Павел сказал, «Я не пришел с каким-то семинарским образованием, выражаясь разноцветными словами, чтобы ваше спасение не обосновывалось на раздутых словах и очаровательных выражениях, и на словословиях, или апостольских вероучениях, или на чем-то таком. Я не приходил к вам как-то так, но я пришел к вам, зная только одно — силу воскресения Иисуса Христа и проявление Святого Духа. Аллилуйя! Пусть Бог даст нам больше таких, как Павел, с мощным натиском, чтобы продвигать это Евангелие, без всяких заторов семинарского чурбана. Аминь. Печать Божья. Аминь. Теперь, сколько у нас времени? Много, не так ли? Я так и думал. Все в порядке. Завтра суббота, никто из вас не работает. Все хорошо. Все хорошо, запомните, еще несколько минут. Молитесь. Обрати внимание, брат, это не поддельное время. Это время, когда нам нужно провести инвентаризацию. Я вышел сюда не для того, чтобы изображать клоуна. Если так, то я должен идти к алтарю и покаяться. Может быть, некоторым из вас я показался клоуном. Но я не хотел этого. Иногда я веду себя глуповато, ничего не поделаю. Что-то находит на меня и заставляет вот так вести себя. Ничего не могу поделать. Но в сердце моем, брат, я верю этому от всего сердца. 20 с лишним лет я проповедовал это с этой кафедрой по всему миру. И Бог подтверждал это знамениями и чудесами. Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Да. Теперь Он сказал, пусть приблизятся те, кто с губительным орудием. Они отказались принять тот знак. Он пошел, и Тит окружил стены Иерусалима, а они побежали в город. Они заморили их там голодом до такой степени, что те начали варить и есть чужих детей. Они поедали кору с деревьев, траву на земле. А потом, когда наконец им пришлось сдаться, Тит, когда он вошел в Иерусалим, он полностью разрушил там все, убивал женщин, детей, младенцев, священников, все остальное, и поджег город. Иисус сказал: «Придет время, не останется камня на камне». Сказали: «Посмотри на этот величественный кафедральный собор, брат, мы баптисты, или методисты, или пятидесятники, или еще кто-то». Он сказал: «Там не останется камня на камне». Это показывает, что Бог не обитает в рукотворных храмах. Бог обитает в человеческих сердцах. «Ибо тело ты уготовал мне, Святой Дух не обитает в каком-то доме, он обитает в сердце». Это храм. Разве вы не знаете, что вы храмины живого Бога? Аминь. Стройте храм, стройте церковь, и вся ваша вера построена вокруг вашего храма или вашей церкви. Деревянный идол принимает клеймо зверя и не знает об этом, это верно. Порхаете, тратите все свое время, проповедники, чтобы поддерживать свою организацию, и как только могут, направляются с ней примехонько в ад. Я говорю тебе, брат, время пробудиться и проповедовать Евангелие в силе Духа Святого. Повсюду давайте звать методистов, баптистов, пресвитериан, католиков и всех как Христу Иисуса Христа. Как говорят, старый пастух намазывает медом камень, больная овца полижет и поправится. Брат, у меня сегодня целый мешок этого, и я наношу это на камень Христа Иисуса. И больная овца может лизать и поправиться, это верно. Послушай, брат, не собираюсь помазывать этим никакую церковь. Это не относится к какой-то церкви, это относится ко Христу. Совершенно верно. Формальный. О, да, мы верим во Христа. Ваши дела показывают, во что вы верите. Иисус сказал, сии знамения будут. Будут сопровождать верующих до конца этого мира. И во имя Мое они будут изгонять бесов, говорить новыми языками, если возьмут змею или выпьют, что смертоносное, не повредит им. Если возложат руки на больных, то те будут здоровы. Вот что сказал Иисус. Это последние слова из Его уст, и Он вознесся на небеса. И люди пошли вперед, веруя и проповедуя божественное исцеление и силы Божьи. А этот мир назвал их помешанными. В Библии сказано, если они хозяина дома называют Вельзевулом, то не тем ли более будут обзывать его учеников? Осужденные. Они полегли там. Они все погибли, это точно. Иосиф Флавий сказал, те люди, которые, те христиане, ушли из Иерусалима в Иудею и... избежали сего гнева. Это был конец иудеев. Теперь быстренько, еще несколько минут, давайте быстренько закончим с язычниками. Давайте обратимся к 7 главе книги Откровений, где заканчивается отрезок времени язычников. Посмотрим, так это или нет. Именно об этом пророк в Иезекииле 9 пророчествовал окончание той эпохи. Теперь здесь Святой Дух пророчествует окончание этой эпохи. Будем внимательно читать и слушать. «И после сего», теперь Откровение 7, «после сего видел я 4 ангелов». Вышли всадники, это в 6 главе сказано. Как они вышли, бледный конь, конь вороной, рыжий конь и так далее. Эти всадники долго скакали по земле. «Видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра, чтобы они не дули на землю, ни на море, ни на какое дерево. Взгляните на то видение, которое он увидел сначала. Я увидел 4 ангелов, стоящих на 4 углах, в 4 местах вокруг земли. Ангел, удерживающий 4 ветра». Ангелы — это посланники. Так сказано в Библии. А ветра — это войны и распри. Он удерживал 4 ветра здесь. Теперь смотрите, 2 стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока, имеющего печать». Другими словами, завершенное дело. «Имеющего печать живого Бога». И воскликнул он громким голосом к ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Следите, я буду читать дальше. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было запечатлено 144 тысячи из колен сынов Израилев, из колена Иудина 12 и так далее, Вениаминова, и Гадова, и Рувимова, и Завулонова, и далее 12 колен до конца 8 стиха». И сколько будет 12 на 12? 144. 144 тысячи из иудеев. Теперь следите внимательно. «И после сего взглянул я, и вот большое множество людей, которого никто не мог сосчитать из всех племен и колен и народов и языков. Откуда они пришли? Видите? Мы видим, где находятся эти иудеи в конце, и когда ангелам дано было идти и уничтожать, здесь сказано: смотрите и не троньте. Но откуда пришли вот эти из всех племен, языков и народов? Они появились на сцене. И народов, и языков стояли перед Агнцем, были в одеждах Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Невеста, здесь запечатленная языческая невеста, смотрите внимательно. И они восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И ангелы стояли вокруг около престола, старцев, четырех животных, пали пред престолом на лица свои и поклонялись Богу, говоря: «Послушайте, разве это не звучит, как на собрании Святого Духа? А? Благословение, аминь, слава, премудрость, благодарение, честь, сила, крепость, да будет Богу нашему во веки веков, аминь». Что-то это не похоже по звучанию на ритуальное служение бакалавров. Для меня это как звучание во время старомодного излияния Духа Святого. Это люди, эти люди где-то бывали, они знают, что делать, когда они увидят Агнца, сидящего на престоле. И один из старцев спросил меня: «Кто сии, облеченные в белой одежды, и откуда они пришли?» Теперь вы знаете, что там были иудеи, но откуда пришли эти? Из всех племен, народов и языков. Взгляните. Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал: «Я просто не знаю». И он сказал мне: «Я полагаю, что это те, у кого было это». Хорошо. «Это те, которые ушли от великой скорби, названные святыми скакунами, над ними насмехались, смеялись, преследовали. Ушли от великой скорби и омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Узрите, они пред престолом Бога. Где стоит жена? Где стоит королева? Это невеста, языческая невеста. И они служат ему день и ночь в храме. Моя жена служит мне в доме день и ночь, видите? Это невеста Иисуса, это языческая невеста. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут больше голодать. Аллилуйя, дни труда закончились. Что ж, мы пропустили много обедов, но мы не упустим того, что там. Аминь. Я знаю, что сегодня здесь сидит моя бедная старенькая мать. Я видел, как она вставала из-за стола. У нас был кофе и немного черствого хлеба. Она поливала его, посыпала сахарком. Этого было недостаточно. Дети плакали, поднимались и шли гулять. Но там такого у нас не будет. На моих руках скончался голодным мой старый отец там через дорогу. Но такого больше не будет. Аллилуйя. Нет, друзья, больше не будет голода. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. И не будет их палить солнце. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог все слезы с очей их. Может, им приходится немного поплакать, когда приходит Святой Дух, но Бог отрет все слезы на ваши глаза. Взгляните. Он увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах, держащих четыре ветра. Теперь быстро. Мое время кончилось, но прежде чем закончим, позвольте вам это передать. Взгляните. Он увидел четырех ангелов, он увидел завершение иудейской церкви, он увидел их идущими таким же образом, ту армию, идущую со своими губительными орудиями. Теперь смотрите, что за знак получила церковь Святого Духа, этот знак на их лбы? Это был духовный знак. Святой Дух обозначил их, правильно? Он не наносил на их лбы никаких татуировок, не наносил? Нет. Их не осуждает какое-нибудь антирелигиозное правление. Их осуждают свои же. Вы поняли меня? Настоящая церковь живого Бога будет осуждена католиками и протестантами, потому что они объединятся вместе. Они уже вместе, как одно, как мать и дочь. Но не те, которые здесь. Затем, взгляните, что он сделал. Он сказал: «Поставьте знак на их лбы». Что это был за знак? Я вам это прочту. Деяние 2. Все они были единодушно вместе. И внезапно раздался звук. Ангел сходил с небес. Вы скажете, ангел был звуком? Что это было тогда перед Давидом, когда он услышал шум листвы тутовых деревьев в ту ночь, когда он боялся идти дальше? Услышали шум с небес, как от несущегося сильного ветра. Бог идет перед ними. И внезапно явился им Дух Святой и сила. Они вышли и пошли по улицам, подпрыгивая и говоря на языках, и запинающимися устами, восклицая, вели себя как пьяные. Все просто радовались и прославляли Господа Бога. Разве не так? Вот так делает Бог, когда Он с крещением Святым Духом посылает свою силу, и это там произвело действие, и пошло послание. Аллилуйя! Они восклицали и кричали, и говорили на языках, и пошли. Вот какой знак поставил Бог на этих людей. Правильно? Бог поставил знак, и такого рода знак Бог собирается поставить на своих людей сегодня. Та печать Божья, которая легла на них там при крещении Святым Духом, это была печать Божья. Церковь, я хочу вас о чем-то спросить. В Библии сказано, что в те дни знаком Божьим было крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом было печатью на них, которая отличала их от других людей. Правильно? В Новом Завете, в послании к Ефесянам 4:30 сказано, что Святой Дух — это печать Божия для людей последних дней для вашего вечного предназначения. Верно? Тогда Святой Дух верный. Теперь, у нас была эпоха методистов, была эпоха баптистов, у нас было оправдание, у нас было освящение. Это все было, это все пришло. И вдруг, около 40 лет назад, в Соединенных Штатах впервые узнали крещение Святым Духом. Правильно? Около 40 лет назад, когда люди начали получать... Так вот, они называли это вторым определенным делом благодати, освящением. Освящение — это верно. Какой-нибудь сосуд сначала берут, он полностью грязный, он оправдан, потому что этот человек его взял. Следующее — его надо очистить и оттереть. Слово «освящать» означает «очищен и отставлен для служения». Но «отставлен для служения» не означает, что ты в служении. И потом... Иисус сказал: «Благословенны алчущие и жаждущие праведности, ибо вы будете наполнены». Верите? Святой Дух сходит на освященного, действительного, настоящего освященного верующего. И чудеса и знамения начинают проявляться, как только этот освященный сосуд в порядке, и Святой Дух входит в него. Вы понимаете меня? Вы не можете налить из той бутылки масло, пока масло не окажется там, неважно, насколько чистая эта бутылка. Из того, где это, где этого нет, не выйдет говорение на языках. Божественное исцеление сил Божьих должен войти Дух Святой. Взгляните, около 40 лет назад, давайте оглянемся, мы видим, что около... Слушайте внимательно, вышел великий правитель в Первой мировой войне. Впервые во всемирной истории мировая война. Где он начал? Именно в Германии. Что случилось? Перемена. До сего дня никто не знает, как это прекратилось. Никто не знает. Почитайте «Конец мировой войны». Все тома, я это читал. Ни один человек. Единственное, что они знают, что был приказ сдаться. И никто не знает, кто отдал этот приказ. Почему? О, Бог! Вы будете называть меня святым скакуном в любом случае, так что я могу выразить свои чувства. Смотрите! Как я благодарен Духу Святому, что Он присутствует здесь на платформе и открывает. Заметьте. Смотрите. Они вышли, в мире подули ветры. Современное оружие, чтобы все уничтожить в мировой войне. Но внезапно это остановилось. В 7 главе Откровения сказано: «И увидел я 4 ангелов, приходящих со своими губительными орудиями. И вот вышел муж, восходящий от востока, имеющий печать Бога Живого, сказал: „Удержите 4 ветра“». Удержите, почему? Иудеи еще не на должном месте. Слава! Иудеи не на должном месте, как обещал Бог. Он сказал им, где им надлежит быть, находиться там. Он сказал: когда увидите, как смоковница пускает ветви, знайте, что время близко. И когда вы увидите, как иудеи возвращаются в Палестину, знайте, что время близко, не пройдет сей род, как все исполнится, брат. 7 лет, как впервые начал развиваться иудейский флаг над Иерусалимом. 2 тысячелетия! Да, 25 столетий! Аминь! Иудеи не были там, где должно было быть, но он сказал: удержите, удержите. Почему? Почему удержите? Взгляните, еще должны были войти некоторые язычники между эпохой Уэсли и эпохой пятидесятников. Прежде чем пятидесятница вошла в лаодикийский период церкви, перед церковью была раскрытая дверь, открытая дверь, чтобы всякий, кто пожелает, пусть придет и даром пьет из источника воды живой. Открытая дверь. Вот так. И он сказал: удержите. Почему? Иисус сказал: человек вышел и трудился, и другой человек в другой час вышел и трудился. И еще человек вышел и трудился, и один человек вышел в одиннадцать часов. И когда он в 11 часов остановился, он дал каждому из них ту же самую часть. За 11 часов. Они удивлялись, почему? Почему каждый приходящий получил за 11 часов? Труженики Мартина Лютера шли в те времена Лютера и умерли в благодати. Другие восклицающие методисты, которые умерли в эпоху Уэсли, умерли в благодати. Мы живем в другую эпоху, а не там, здесь. Мама ездила в воловьи упряжки, а мы на Форде модели V8, почти что с реактивным двигателем. Это точно. Во всяком случае, мы живем в другую эпоху. И мы живем в ином отрезке времени. Мы живем в дни восстановления сил Божьих. И прямо здесь видим силу Божию, как они и видели в начале. Мы живем в другой период. Не оглядывайтесь назад туда, на Уэсли, методистов и на тех баптистов и пресвитериан. Взгляните сюда на Иисуса Христа, на автора и завершителя библейской веры. Аллилуйя. Теперь смотрите, как он сказал, удержите до тех пор, пока что не войдут люди 11 часа. Последний призыв язычников. Там трудилась мама, здесь трудились папа и другие, бабушка трудилась, и еще там. А это наш век, 11 часа. Та мировая война закончилась в 11 месяце года, 11 числа, в 11:11. Чтобы могли войти те люди 11 часа. И что? Получить то же самое крещение Святым Духом, которое они получали вот здесь в начале. Чтобы вернулась сила и воскресение Господа Иисуса Христа, те же самые знамения и чудеса. Что это? Войны ведутся то здесь, то там. Ведутся то здесь, то там. Пытаются, созданы атомные бомбы, но они ничего не могут сделать. Они не могут этого сделать до тех пор, пока иудеев не посетит крещение Святым Духом. Ангел сказал, удержите, пока мы не запечатлим слуг, не невесту. Язычники никогда не были слугами, мы сыновья и дочери. Иудеи — это слуги. Авраам был слуга Божий. Аллилуйя. Теперь мы видим тысячи тысяч евреев. Бог ожесточил сердце фараона, чтобы отправить их в Палестину. Бог ожесточил сердце Гитлера, сердце Муссолини, сердце Сталина. Их насильно отправляют в Палестину, не понимая, что они делают, действуя в руках Божьих. Там предстанут те 144 тысячи. И однажды божественный, святой, помазанный пророк Божий направится туда со знамениями и чудесами. Те иудеи скажут, вот чего мы ожидали. Да, сударь, и Бог крестит 144 тысячи иудеев. И произойдет восхищение, закончится эпоха язычников, взорвется атомная бомба и захватит этот мир, и языческая церковь будет восхищена и предстанет в присутствии Божьем. Кто сии, которые ушли от великой скорби? Омыли одежды свои в крови Агнца. Они не запятнаны пред Богом. Аминь. Клеймо зверя. Конфедерация церквей. Католицизм. Все связанные вместе идут в хаос. Остаток. Невеста Святого Духа. А люди, которые сегодня смеются над говорением на языках, что смеются над божественным исцелением, что смеются над пророчеством, что смеются над проявлением Духа, тот же самый Дух, что еще тогда властвовал над теми иудеями, которые еще тогда хулил Святого Духа, был поражен Божьим судом. Эти Соединенные Штаты готовы к Божьему осуждению, к силою Святого Духа. Они осудили и насмеялись, и отвернулись, и называют нас святошами, и все такое, но уже близок час, когда Бог изольет свой Божий суд. Аминь. Будьте готовы. Единственное безопасное место сегодня — это во Христе Иисусе. Благословит вас Бог. Если вы не вошли, стремитесь, чтобы войти. Тех, которые во Христе Иисусе, Бог приведет с собою во втором пришествии. Без печати Божьей, которая есть крещение Духом Святым, конфедерация отступничества — это клеймо зверя. Это так говорит Господь. Вы поняли меня? Но эти религиозные учителя пытаются свалить это на коммунизм. И не осознают, что это как раз в их среде. Он сказал, слепые поведут слепых. Он сказал, глазами не узрят. Он сказал, вы вашими традициями, учениями человеческими, заповедями человеческими, делаете заповеди Божьи бездейственными. Вы смеетесь над католиками, что они установили свои катехизисы, а ваши съезжаются на конференции и еще что-то, и решают, принимать им или нет божественное исцеление, или крещение духом, и все вот эти вещи, и они суждают это и отвергают это, а вы смеетесь над католиками, вы не имеете никакого права смеяться над католиками. Потому что если она названа шлюхой, то о вас Библия говорит блудницы, в том же самом союзе. «Выйди из этого, народ мой, отделитесь, — говорит Бог, — и я приму вас к себе». Это верно. А почему же эта скиния Бранхама не может избежать этого намека? Я хочу знать, верят ли здесь в эту благую весть. И это было проповедано и подтверждено, и вы это видели, чудеса и знамения, и исполнилось все, что говорил Господь. Тогда что здесь за дела? Когда я слышу, что среди вас есть раздоры, когда я слышу, что есть распри, я хочу, чтобы вы написали, в чем дело, что у вас на сердце, и положили завтра вечером на эту кафедру. Я желаю увидеть, почему эта церковь не может идти с силой Божией и крещением Святого Духа, с чудесами и знамениями. В чем дело? Ваш пастор верит в это. Вы верите в это. Итак, что же не в порядке? Что-то не в порядке. Должна быть маяком для этого мира. Это должно быть местом, где силы Божьи и рыдания, и плач, где ищут Бога, где движутся вперед день и ночь. Почему мы не можем этого? «Я смогу, а вы нет», — сказал Иисус. «Вы нет. Придите и купите у меня». «Я знаю, что ты говоришь», — сказал он, — «ты богат, ни в чем не имеешь нужды», — обращаясь к церквам. «Сказал, ты говоришь, я богат и ни в чем не имею нужды, у нас большая организация, и не знаешь, что ты несчастен, жалок, ничтожен, слеп и наг, и не знаешь об этом». Если человек в таком положении и знает это, он как-то поможет сам себе, но когда с вами вот такое дело, и не знаешь этого, а Христос сказал, что таким образом будет с церквами этого дня, и не будут об этом знать. Мой дорогой, дорогой брат, подгони свое духовное существо, подгони свою душу с молитвой и скажи: «Господь Иисус, испытай меня, дай мне сегодня просмотреть себя, перед тем, как пойду спать, и выяснить, в чем со мной дело. Я исповедую уже годами, но не вижу того, о чем говорил Иисус, того, что Он будет со мною и что эти вещи будут происходить. Я не вижу этого. В чем дело, Господь Иисус? Будь честным, будь искренним. Приди и говори с Ним, как лицом к лицу говоришь с братом. Он откроет тебе, Он скажет тебе: раскрой душу свою и выложи ее там. Скажи: Господь Иисус, если это будет стоить мне моей семьи, или будет стоить моей жизни, или работы, или будет стоить церковного членства, или моего престижа в этом городе, я изберу путь с немногими презренными Господними. Теперь помните, Иисус сказал: тесны врата, и узок путь, и немногие найдут их, ибо широк путь, ведущий в погибель. Больше миллионов в 54-м. Широки врата, ведущие в погибель, и многие пойдут туда. Это верно. Потерявший жизнь свою ради меня обретет ее. Любящий отца, мать, сестру, брата или что-нибудь больше, чем меня, не достоин называться моим. Взявшийся за плуг и идущий вперед, даже если обернется назад, не достоин того времени. Брат, однажды будет проповедана последняя проповедь благовестия, помазанная Святым Духом. Однажды выстрелит это последнее орудие. Однажды пропоют последнюю песню. Однажды помолятся последней молитвой. Однажды двери этой скинии закроются последний раз. На этой кафедре закроется Библия. И вы предстанете в присутствии Божьем, чтобы дать отчет о том, что вы услышали сегодня вечером. Что тогда? Что тогда? Когда там откроется книга суда, что тогда? Когда сегодня вечером идет запись, что тогда? Да, как поется в песне, что ждет тогда? Когда там, перед книгой суда, встанут те, кто отвергнул Спасителя, и ответят за все, что тогда? Твоя работа заслоняет тебе путь, твои родители заслоняют путь, твой друг стоит на твоем пути, твоя подружка стоит на пути, твоя церковь стоит на пути. Что ждет тогда? Когда там, перед книгой суда, встанут станут те, кто отвергнул послание сейчас и ответят за все. Что тогда? Что вы собираетесь с этим делать? Вы знаете, что такое клеймо зверя? Вы знаете, что такое печать Божья? Вам решать. Давайте поднимемся, пусть Господь благословит вас. Небесный Отец, пусть Твои милости и благословения прибудут на этих людях. Пусть движет Твой Дух Святой, и пусть Твой Святой Дух сойдет на этих людей и даст им Господь крещение Духом. Пусть каждый мужчина и женщина, мальчик и девочка, что находится здесь, пусть они сегодня будут так охвачены Духом Святым, что воскликнут: «Боже, возьми все, что имею, возьми все, что я есть, но дай служить Тебе, мой Господь». Я все отброшу в сторону. Я отброшу себя. Я отброшу гордость. Я отброшу церковь. Я все отброшу. Нет, не из церкви своей они должны выйти, Господь. Но они должны выйти из того состояния, в котором они живут. О, Бог, пошли методистов обратно в свою церковь с жаром проповедовать благую весть. Пошли обратно баптистов. Пошли обратно камбелитов. Пошли обратно католиков. Господь Бог, пошли кого-нибудь из этой скини Бранхама обратно в скинию с кротким и смиренным духом. Кто пойдет и будет говорить с любовью, кто приведет народ опять в единодушие, чтобы Святой Дух смог войти и использовать этих людей. Пошли великие знамения и чудеса, помажь каждого верующего, прости всякий грех. О Бог, мы видим явление знамений, мы видим, как появляются почки на смоковнице. Мы знаем, что время уже близко. Мы видим, что бомба находится в руках тех людей, которым Ты сказал, будет дано разрушить этот мир. О Бог! Как же мы можем еще отвергать? Как мы можем, когда мы слышим, как ясно и отчетливо звучит Твоя благословенная и благая весть? Слышим водительство Святого Духа, видим, как Святой Дух дает знамения и чудеса, больных исцеляет, слепым открывает глаза, мертвым возвращает жизнь. Великие знамения и чудеса, Евангелие проповедано неграмотному, несведущему народу, проповедано в силе и проявлении Святого Духа. Знамения и чудеса сопровождают церковь, куда еще больше? Ты сказал, если бы вы знали Моисея, то узнали бы мой день. Аллилуйя! Тоже, так же и сегодня, Господь. Они видят всякого рода знамения, войны, веды и все остальное. Пусть они отвернут назад страницы этой старой дорогой Библии и посмотрят, где путевой столб. Мы в конце эпохи. О Боже, повей на этих людей Духом Твоим. И когда они сегодня вечером отправятся отсюда, пусть Святой Дух движется с ними. И завтра вечером, Господь, когда прозвучит призыв к алтарю, мы молим, чтобы это место было заполнено, чтобы молитвенные комнаты были полны. И чтобы в воскресенье утром, Господь, и в воскресенье вечером, мы крестили здесь людей согласно Слову Божьему. И пусть Дух Святой сойдет на те воды, производя знамения и чудеса. Даруй это, Отец. Благослови нашего дорогого пастора, благослови членов церкви, благослови странников у наших ворот. Пусть мы пойдем сегодня домой, размышляя над этим в сердцах наших, и завтра вечером вернемся домой, радуясь и неся с собой снопы. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь Иисус Христос благословит каждого из вас. Пожмите друг другу руки. Завтра вечером приходите обратно, приносите ваши просьбы и нужды и положите на кафедру. Пусть Бог помажет вас и будет с вами. Аминь. Благословит вас Бог. Конец проповеди.